Доброе утро. Вы слушаете повтор передачи «Открытая студия», прозвучавшей 23 августа. В студии Екатерина Добреля, за пультом звукорежиссера Нина Комкова. Увеличение пенсионного возраста и трудового стажа, дефицит средств в пенсионном фонде, досрочный выход на пенсию и повышение выплат неработающим пенсионерам. Это тема нашего сегодняшнего разговора в открытой студии. Для беседы мы пригласили начальника УПФР в Железногорске Константина Федоровича Синьковского. Здравствуйте, Константин Федорович.
Добрый день.
Константин Федорович, с 1 августа увеличилась пенсия у 12 миллионов работающих пенсионеров России и 11,5 тысяч железногорских работающих пенсионеров в их числе. Давайте еще раз напомним нашим радиослушателям, в связи с чем произошла индексация этих пенсий и насколько она увеличилась в среднем у работающих пенсионеров Железногорска.
В нашей терминологии это корректировка страховой части трудовой пенсии пенсионера. Почему она скорректирована? Потому что работающие пенсионеры стали обладателями дополнительных своих прав, которые должны быть скорректированы и пересчитаны для того, чтобы им выплатить соответствующее вознаграждение. Важно заметить, что это беззаявительный характер носит. Ежегодно с 1 августа проходит эта корректировка пенсий. Действительно, она коснулась более 11,5 тысяч работающих наших пенсионеров. В среднем это 257 рублей прибавка к той пенсии, которую сегодня они имеют. На следующий год это тоже будет с 1 августа сделано, опять же, в беззаявительном порядке. Впрочем, если гражданин не захочет делать этот перерасчет, в этом случае он должен подать заявление, отказавшись от этой корректировки. Это не значит, что его пенсионные права будут ущемлены, просто они будут зарезервированы, и этот перерасчет будет произведен, корректировка по его уже следующему заявлению, когда он посчитает. Более того, эти средства будут индексироваться, находясь на индивидуальном лицевом счету каждого гражданина. Вот это надо как бы иметь в виду.
Давайте еще раз повторим, то есть сколько раз за год или вообще как часто поднимается вот эта пенсия именно работающим пенсионерам?
Один раз в год.
Но именно в этот период, в августе, да?
С 1 августа проходит корректировка страховой части трудовой пенсии для работающих пенсионеров.
Константин Федорович, как-то вы озвучивали мысль, что пенсия – это своего рода страховка для пожилого человека, который уже не в состоянии трудиться. И что работающие пенсионеры получать пенсию вроде как не должны. Но опять же, это я понимаю, что исходя из той мысли, что в пенсионном фонде денег никогда не хватает. Почему? В связи с чем такие оппозиционные взгляды?
Вот ерунда по поводу этих оппозиционных взглядов. Я только рассказываю пенсионерам, как складывается обсуждение этой тематики, этих вопросов. Почему ерунда с точки зрения получения пенсии работающим пенсионерами? Поскольку есть закон, я его должен исполнять, я как должностное лицо исполняю. А почему я озвучиваю те или иные моменты, как это обсуждение идет в России? А это обсуждение идет достаточно активно. И есть, к примеру, сегодня есть такие рассуждения, что пенсию вообще надо прекратить выплачивать. Ну, в Китае не платят пенсию, не платят, и ничего. Вот, мало ли, что там придумал Петр I когда-то, когда устанавливал пенсионную реформу, а он ее устанавливал для военнослужащих, которые не имели возможности в нашем сегодня бытовом языке заниматься коммерцией, поэтому должны иметь определенный пенсион, когда выходили, что называется, со службы, а служили тогда по 25 лет. Вот тогда зарождалась эта система. Говоря в отношении как бы работающих, как это другой как бы момент, не столь радикальный, давно ли были в советские времена ограниченные размеры пенсии для именно работающих, они получали, совсем другое было пенсионное законодательство. Поэтому сегодня мы исполняем то пенсионное законодательство, которое оно принято. А принято именно такое, что несмотря на то, что работает или не работает, пенсионное обеспечение работает для пенсионеров. И действительно, это страховка. Почему? Потому что человек утрачивает заработок, да, и ему выплачивается определенная страховка. По определению пенсионному закону пенсионный фонд является страховщиком в этой системе, в системе обязательного пенсионного страхования. Вот таким образом, поэтому сегодня я готов поделиться со многими другими соображениями и мыслями, которые истекают из разных структур и экономистов, в сегодняшнее время. Почему? Потому что президент страны, один из первых указов, который принял, был указ о том, чтобы правительство до 1 октября этого года представило долгосрочную программу, концепцию пенсионного обеспечения аж до 2050 года. Поэтому 1 октября – это вот практически вот-вот на дворе. Вот, и чем ближе мы приближаемся к этой дате, тем более активно ведутся на разных уровнях разговоры в отношении того, каким оно будет пенсионное обеспечение, вот, и что это за долгосрочная программа. Поэтому я вот с людьми и с помощью вашей открытой студии делюсь теми мыслями, теми высказываниями, которые обсуждаются сегодня в стране очень активно. В частности, указом президента поручено, что вот эту концепцию и программу разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения. А Пенсионный фонд, безусловно, участвует в этой работе, представляя определенные какие-то Минтруда расчеты по тематике этой. Почему? Потому что в структуре Пенсионного фонда России есть специальное подразделение по актуарным расчетам, которое представляет интересующую информацию Минтруда для того, чтобы они могли от чего-то оттолкнуться и проводить соответствующие расчеты.
Но ведь наверняка эта мысль приходила не только вам, ну и, я думаю, кому-то в правительстве. Могут ли в будущем...
А какая мысль опять?
Мысль. Я говорю о том, чтобы... Вот мы сами тоже как бы сейчас вокруг так. Да около, но все равно мы приходим к тому, так, что люди работающие вроде как пенсию не должны получить.
Здрасте вам. Я вдруг к этой мысли буду приходить. Нет, ну я завтра буду пенсионером и скажу, не, я нет, не буду получать
пенсию, поскольку буду работающий. Ну вот я понимаю людей, которые как бы не работают. Здоровья уже нет, то есть это как бы для них действительно гарантия того, что они хоть какие-то деньги будут иметь.
Безусловно.
А те, которые работают, вроде как, ну они продолжают работать, не получают зарплату, зачем их поддерживать? Вы, опять же, в пример привели тот же Китай.
Ну мало ли что в Китае делается. Китай это Китай, Россия это Россия. Каждый идет своим путем. Поэтому то, что принято в России, мы должны как бы понимать и уважать те законы, которые есть. Я как исполнительный орган с удовольствием их исполняю, ведь для меня без
разницы. А ваше мнение, именно человеческое, вы как человек, как считаете? Все-таки нужно платить пенсию людям, которые продолжают работать? Но нужно, которые уже пенсионного возраста достигли?
Нужно платить.
Нужно платить. Но да, где брать деньги, опять же, вопрос,
силу,
да?
Да почему где брать деньги? Деньги брать тоже совершенно очевидно. Это государственное пенсионное обеспечение, значит, государство должно предоставить соответствующие деньги. Вот и все. А вот каким образом, это уже другой вопрос. То есть сегодня, если вот такой тариф, по такому тарифу мы выплачиваем. Вот сегодня у нас один тариф, а в прошлом году был другой тариф на пенсионное обеспечение. Вот сегодня, кстати говоря, у нас страховой тариф, ну, будем так говорить, общепринятый 22%, а в прошлом году был 26%. А, кстати говоря, я упомянул по поводу вот специального департамента в Пенсионном фонде актуарных расчетов. А вот этот департамент говорит о том, что нормальный страховой тариф, чтобы не было никаких сомнений в выплатном периоде за счет средств пенсионных, должен быть 33%. Но эти актуарные расчеты государством не поддерживаются, поскольку нужно искать баланс интересов. А баланс интересов между структурами работодателей и теми, кто потребляет это. Вот баланс интересов сегодня определили, к примеру, 22%. Но есть те предприятия, которые и 22% не платят. Они находятся на более льготном режиме. В частности, индивидуальные предприниматели. Они вообще фиксированный платеж платят. Если говорить об этом фиксированном платеже, много это или мало, да он в 3 раза меньше, чем у тех работодателей, которые принимают по найму своих работников.
Так а работники потом этого индивидуального предпринимателя и пенсию, соответственно, меньше будут получать?
Будут меньше получать. Вот это совершенно правильно вы сейчас говорите, чтобы это как бы у индивидуальных предпринимателей в голове как бы оседало и прошло понимание, что это действительно так. Именно поэтому сегодня достаточно остро стоит вопрос в отношении того, мы 10 лет прошли в отношении того закона, который был принят и начал действовать с 1 января 2002 года, что нужно что-то настроить по-другому, что нужно что-то исправить, должны учесть и быть учитаны какие-то другие нормы и расчета, как мы говорим, пенсионной формулы, от чего отскочить, что за основу должно быть принято. Вот это находится сегодня на очень достаточно глубоком обсуждении, понимании специалистов и правительства, и работодателей, и экономистов, безусловно, и юристов, конечно же.
Константин Федорович, к нам накануне эфира поступил вопрос с сайта «Свежее телевидение». Пишет гость. Как вы относитесь к тому, что пенсионеров принудили использовать пластиковые карты Сбербанка, став переводить им туда пенсионные деньги? Мало того, что некоторые пожилые пенсионеры плохо разбираются в технологиях, записывая пароли, доверяют свою карту и пароли посторонним, прося снять средства. Им еще выдали самые дешевые, наименее защищенные карты с магнитной полосой без чипа, кражи с которых сами по себе не редкость. Многие пенсионеры живут от пенсии до пенсии. В случае проблем с картой решение по спорной ситуации Сбербанк может принимать до 120 дней. А само отношение, абсурдность ситуации, пошатнуть остатки здоровья. В нашем городе эта же компания тоже прошла? То есть все пенсионеры, я насколько знаю, получают сейчас пенсию на карты Сбербанка или нет?
Нет, конечно.
Значит, это по желанию было все-таки, да?
Вообще совершенно неправильная постановка вопроса в отношении принуждения. Вот, никакого принуждения абсолютно нет. Человек вправе выбрать. Слава богу, у нас право выбора в отношении доставки пенсии очень, ну, большое. Это законом определено. Человек вправе выбрать способ доставки через почтовое отделение связи, причем двумя путями, либо путем собственного прихода на отделение почтовой связи, либо путем доставки на дом этим почтовым отделением связи, либо через кредитное учреждение. У нас сегодня на территории Желязногорск, насколько мне память не изменяет, вдруг там еще появилось порядка 17 кредитных учреждений. Да выбирай любое, какое хочешь, это способ твой, кому ты доверяешь. Причем у каждого варианта есть свои преимущества, в том числе у Сбербанка. Я сам являюсь клиентом, к примеру, Сбербанка. У меня есть карточка зарплатная, куда перечисляю зарплату. Говорить о том, что я ущемлен и подвергнут каким-то опасностям, теоретически что угодно можно рассуждать. Никакого принуждения, понуждения, тем более с нашей стороны, нету. Если банки к чему-то уговаривают, они имеют свои какие-то конкретные аргументы на этот счет. Поэтому, пользуясь вашей, опять же, открытой студией, в открытую хочу об этом заявить, никакого понуждения, принуждения абсолютно нет. Выбирайте, все в ваших руках.
Опять же, карточку можно оформить не дешевую, как здесь пишет наш гость с сайта, а какую-то более защищенную.
Ну,
там,
насколько...
Но, опять же,
они все защищены. Вот я не хочу не упрекнуть ни одно кредитное учреждение. Они все с высокой степенью защиты. У любого кредитного учреждения вот эти, так сказать, пластиковые карточки, которые имеют на право быть и крутиться у нас, называется, в сфере нашего обслуживания. Это однозначно. А право выбора у каждого свое. Хочешь, как мы говорим, на сберкнижку, хочешь на карточку пластиковую. Вот, каким образом, так и поступай сам. Твое право.
Константин Федорович, сейчас всерьез обсуждается вопрос, все-таки мы приходим к основной теме нашего разговора, это о повышении пенсионного возраста, либо об увеличении трудового стажа. Все это делается для того, в первую очередь, чтобы дефицит вот как раз средств в пенсионном фонде каким-то образом преодолеть. То есть, на ваш взгляд, насколько вообще эта мера необходима? Можно ли как-то, может, без нее обойтись? Мы делали опрос накануне эфира, но понятно, что люди, ну, все едины во мнении, что это все-таки плохо, и что многие просто не будут доживать до пенсии. Ваш взгляд на эту проблему?
Ну, очень простой взгляд и лично как гражданина, и как сотрудника пенсионного фонда. Нет объективных оснований для повышения пенсионного возраста. Причем об этом заявляет и президент, и премьер. То, что люди активно это обсуждают, это очень хорошо. Останавливает некоторые горячие головы, которые позволяют себе так думать и выводить на эту мысль. Может быть, это апробирование общественного мнения. Вот тут у меня чисто внешне, я как тоже слежу за прессой, особенно сегодня еще раз возвращаясь к наступающей дате 1 октября, где должна быть представлена Минтрудом концепция долгосрочного развития пенсионной системы, чтобы, не дай бог, там что-то не учудили. Но я думаю, что этого не должно быть, потому что Минтруд тоже на этих же позициях, что нету никаких предпосылок демографических, в первую очередь, безусловно, для повышения пенсионного возраста. Кстати говоря, на защите этой позиции и Международная организация труда находится, поскольку мы там прописаны, мы являемся участниками, я имею в виду мы, говоря о России, в составе Международной организации труда по соответствующей конвенции. Минтруда стоит очень на понятных абсолютно позициях, что не может быть и речи о повышении пенсионного возраста в стране, где не достигнуты соответствующие демографические показатели. Это во-первых, а во-вторых, если об этом вести разговор, то только одновременно с пониманием того, что будет повышен уровень пенсионного обеспечения для тех пенсионеров, которые должны получать эту пенсию. Вот эти два основных принципа от Международной организации труда, которые общеизвестны, но если они общеизвестны, будем говорить, для круга каких-то узкого круга, может быть, специалистов, кто занимается тем, это вот, пользуюсь опять вашим случаем в открытой студии, говорю, это для всех абсолютно в открытую. И, кстати говоря, еще не было такой страны, где люди бы, так сказать, не доживали до определенного возраста, а Минтруда предлагала бы им повысить пенсионный возраст. Этого в принципе нету.
Ну, опять же, брать, если Запад, и вот вы говорите, Международная организация труда, там на Западе во многих странах развитых все-таки пенсионный возраст намного старше, позже люди выходят.
Другой уровень прожития там, несравнимый с Россией, где у нас сегодня есть. Вот и все, вот вам весь ответ. Те, кто там озабочен этими проблемами, вот и все.
Ну, у нас, то есть, получается, пока нет такой критической демографической ситуации, что нужно вот принимать такие прямо вот резкие меры, сдвигать пенсионный возраст.
А что мы понимаем?
Все-таки провал же был все равно по сравнению с 80-ми годами.
Понимаете,
по
рождаемости. Вот, да как угодно по рождаемости, и сегодня мы говорим о том, что, исходя из статистики, могу сказать, что уже в 10 субъектов Российской Федерации количество работающих, количество пенсионеров один к одному. В 10 субъектов Российской Федерации. Вот это немалое количество. Ну, а в среднем, если говорить о количестве того трудоспособного населения, которое может платить страховые взносы за пенсионеров, вот, ну, составляет где-то 1 к 2. Два работающих на одного пенсионера.
Да, то есть два работающих содержат одного пенсионера.
Вот.
А как должно быть в идеале?
А кто его знает, как должно быть на идеале? Мы говорим о том, что вот я недаром вам сказал вот эту цифру актуарных расчетов пенсионного фонда, 33% страховой тариф, который должен быть, исходя из вот этого соотношения трудоспособного населения, причем не простого трудоспособного населения, а трудоспособного населения, которое принято на работу по найму, потому что это основная доля трудоспособного населения, которая платит те достойные выплаты за действующих пенсионеров, которые должны быть. А она, ну вот, начиная, к примеру, с 2000 года, неизменно падает. Там было порядка 79% тех, кто был по найму. Угу. А сегодня это порядка, так сказать, 60% населения, которое по найму. Остальные не по найму в разных структурах. И, естественно, ищут так называемую оптимизацию уплаты страховых взносов.
Ну, то есть, опять же, вот эти вот, как у индивидуальных предпринимателей, сниженная ставка.
Ну, конечно, конечно. Об этом сейчас главное, вот, ну, у нас, к примеру, по территории ЗАТО «Железногорск». Но я никогда не скрывал, а не скрываю, основные плательщики добросовестные, которые всегда мы ставим пример, это горно-химический комбинат, информационные спутниковые системы, управление строительством, ну, те градообразующие предприятия, которые регулярно, систематически платят страховые взносы, демонстрируя действительно социальную ответственность перед нашими жителями, перед нашими пенсионерами, работниками. Перед своими работниками. Uh-huh. И постоянно об этом говорил и буду говорить. Спасибо им огромное.
Константин Федорович, нам дозвонилась Любовь Васильевна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, кому нужно обратиться с какого года за накопительной части пенсии для получения?
Понятно.
Все, спасибо.
Любовь Васильевна, ну, очень хороший вопрос. Касается как бы, ну всех, безусловно. С 1 июля этого года это стало актуальной темой по очень простому пониманию, потому что мы исполняем закон, а закон сформулировал, что вот с 1 июля 2012 года те граждане, которые на своем лицевом счету, на специальном лицевом счету имеют накопительную часть, имеют право ее получить и востребовать. Там несколько вариантов есть, по этому вопросу надо обратиться к нам в клиентскую службу. Причем это три варианта, которые расписаны.
А вот расскажите как раз о вариантах использования накопительной части.
Это интересно. Это единовременная выплата накопительной части пенсии, это сразу ее получаешь в полном размере. Uh-huh. Ну, мы вспоминаем закон, который начинал действовать для накопительной части, это для мужчин 53-го года и младше. Тогда еще 2% существовали платы в течение 2 лет с 2004 года. И женщины 57-го года и моложе. Вот. Ну, наступает период времени, когда эту выплату можно получить при наступлении, так сказать, общепринятого выхода на пенсию. Да? 55 женщины и 60 лет мужчины. Или тот, кто по каким-то причинам находится на пенсионном обеспечении, получает трудовую пенсию, ну, к примеру, по инвалидности. Вот. Он тоже имеет право, если у него, еще раз подчеркну, есть накопительная часть пенсии. Вот эти граждане 53-го года мужчины, 57-го женщины, вот, из среднестатистического, они имеют накопление порядка 5-6 тысяч. Они это одномоментно могут получить, написав соответствующее заявление. Очень важно отметить, что это заявительный порядок имеет вот эта форма, надо обязательно писать личное заявление. Есть еще два варианта. Второй вариант – это срочная выплата. Она касается тех, кто имеет дополнительные взносы на накопительную часть за счет программы софинансирования, либо за счет того материнского семейного капитала, который выплачивает пенсионный фонд, и те женщины, мамы, которые выбрали вариант пенсионного обеспечения своего через этот материнский капитал. Срочная выплата, она предполагает выплату не менее чем за 10 лет, минимальный период 10 лет, ну, естественно, требует тоже написания заявления соответствующего, чтобы можно было предпринять соответствующие шаги. Ну, и третий вариант, так сказать, накопительная часть к твоей трудовой пенсии, которая предполагает, безусловно, предполагает пожизненную пенсионную выплату и обеспечение. Пожизненную, без срока. Это тоже требует написания заявления, чтобы его принять в работу для того, чтобы выплачивать. Ну, я еще раз вот обращаю внимание, что это не каждые люди сегодня имеют. Тот, кто, во-первых, сомневается в наличии в своем, вот, он может уточнить это в выписке индивидуального лицевого счета у нас в пенсионном фонде. Есть,
обратиться,
да, есть накопление или нет. Еще важный момент, не все выплачивает пенсионный фонд. Почему? Там, где человек, который обладает накопительной частью пенсии, выбрал в качестве партнера по системе обязательного пенсионного страхования своих накоплений и распорядится средствами в негосударственном пенсионном фонде, то он должен обратиться в соответствующий негосударственный пенсионный фонд по выплате этих накоплений, которые у него образовались. Вот. И опять же, при этих же самых условиях, которые я упомянул. Ну и опять же момент, если вдруг человек забыл, что тоже может быть, так а где же его все-таки накопление находится, в пенсионном фонде или в негосударственном пенсионном фонде, такое тоже может быть. Он это может уточнить, опять же, у нас в пенсионном фонде, исходя из той выписки, которую он может получить официально, и увидеть там, где же его пенсионное накопление находится, либо в пенсионном фонде, либо в негосударственном пенсионном фонде. Ну вот, если так вот, крупными мазками, и что очень важно сегодня отметить, что этот процесс идет. Кстати говоря,
то есть
сегодня...
люди стали интересоваться своей накопительной
частью, да? Да, это очень нормально. Почему? Потому что сегодня реально с 1 июля уже 331 заявление нами принято, вот, и из 331 заявления порядка 125 уже реально прошло назначение. Вот. Ну, главным образом единовременной выплаты, поскольку очень важный момент, надо отметить, что это те накопления, которые в ежемесячном исчислении 5 и меньше процентов от, так сказать, общего размера пенсии в ежемесячном исчислении, то он имеет право получить единовременную выплату. Но еще раз подчеркиваю, что в среднем это вот порядка 5-6 тысяч рублей, которые одномоментно получают. Кстати говоря, сроки выплаты, наверное, следующий вопрос мог бы быть тоже разумен. Вот, в течение 2 месяца принимается это решение о выплате. С какого, с момента подачи заявления в течение 2 месяца вот, будет выплачено. Способ выплаты, о котором вы тоже вот упоминали, либо через кредитное учреждение, которое выбрал пенсионер, то есть то реальное, где он получает, либо да, через почтовое отделение связи, где он сегодня получает свою пенсию. То есть вот это тоже решение как бы однозначно будет работать.
Константин Федорович, хотелось бы задать еще вопрос, тоже очень такой популярный среди наших жителей, о досрочном выходе на пенсию. То есть вот при каких условиях человек может досрочно выйти на пенсию, в каком возрасте и как от этого пострадает размер его пенсии?
Да как пострадает? Сколько он заработал, столько это все его, в соответствии с законом. Досрочно сегодня это все определено законом. Это известные списки, списки номер один, список номер два. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином заключает соответствующий договор, вот, где все это прописано, в том числе его льготное пенсионное обеспечение. У нас, главным образом, если говорить о территории ЗАТО, работники горно-химического комбината, львиная доля пользуется этим правом. Вот, по соответствующим
спискам. То есть это каких-то, например, особо опасных производств?
Безусловно,
да?
Это особо опасное производство, либо те виды производства или трудовой деятельности, где государство определило как льготное. Это вот педагогические работники, медицинские работники. Вот, они тоже в зависимости от стажа работы имеют право выхода досрочно при достижении определенного стажа на этом виде деятельности работы выйти на пенсию.
Если человек по состоянию здоровья не может уже доработать, для пенсии. Ну, год-два осталось, допустим, до пенсии.
Это отдельный вид решается. На 2 года досрочно может тоже уйти на пенсию, если об этом говорить как о некой льготе. Через Центр занятости населения принимается это решение. Центр занятости выходит с соответствующими документами на пенсионный фонд, то есть на нас, и он решается в рабочем порядке этот вопрос.
Спасибо, Константин Федорович, за беседу. Уважаемые радиослушатели, открытая студия подошла к концу. Напомню, что на тему повышения пенсионного возраста, а также увеличения трудового стажа мы говорили с начальником УПФР в Железногорске Константином Федоровичем Синьковским. Видеоверсию открытой студии смотрите на сайте «Свежее телевидение». Спасибо, Константин Федорович, за интересную беседу еще раз. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.